культурологии. Номер три. Мы, в принципе, уже немножко познакомились с главным тезисом новой антропологии, новой культурологии, которая связана с множественностью цивилизаций. Среди авторов, которые обосновывали первыми и дали наиболее принципиальные картины этой множественности цивилизаций, можно выделить следующих. Причем интересно, что эта идея того, что цивилизация не является иерархически выстраиваемой, что на самом деле они имеют синхроническое значение, и соотносить их надо не по линии, менее развитые, более прогрессивные, более цивилизационные, менее цивилизационные. Именно вот эту идею отсутствия иерархии цивилизаций первыми предложили, как ни странно, русские мыслители. Вот мы не во многих вопросах мы впереди, особенно в интеллектуальной сфере, но здесь интересно, что одним из первых сформулировал это представление о равноположенности цивилизации и их отличии не столько по уровню развития или цивилизационности, сколько по содержанию. Одним из первых сформулировал Хомяков, основатель, один из первых славянофилов, который в своем произведении «Семирамида» выдвинул такую гипотезу о том, что существует два типа цивилизаций, что все цивилизации сводимы к двум типам, и ни один из этих типов не является, ну скажем, лучшим или худшим, они просто разные. Одним он выделил иранский тип цивилизации, который с точки зрения Хомякова представляет собой ориентацию на дух. И к ним он относил, например, семитскую цивилизацию, еврейскую цивилизацию, римскую, греческую, вот это иранский стиль. Но он в иранском, именно в иранской культуре обнаружил самое радикальное противопоставление духа и материи, света и тьмы. Вот для него это был иранский тип, который он видел в разных цивилизациях. А ему противостоял кушитский тип. Кушитский тип – это территория Куш, это территория на юге Египта, которая, в общем, считается колыбелью афроазийских народов, и которая отличалась своей роскошью, своей материальностью, изобилием материальных отточенных таких детальных предметов. И совершенно очевидно было для Хомякова, что культура может развиваться в двух направлениях, причем независимо от того, развита она или нет. Культура может развиваться в сторону духа и в сторону материи, в сторону такого пренебрежения земным и в сторону культивации земного. И, конечно, пренебрежение земным создает свою собственную культуру, свои произведения искусства, свою архитектуру, свою политику, так же, как и, наоборот, некоторая зацикленность на земном, материальном, на неге, на комфорте создает иной тип цивилизации. Вот еще в XIX веке Хомяков предложил такой дуализм. Эту линию развивал Николай Яковлевич Данилевский, который в книге, замечательной книге «Европа и человечество» ввел понятие историко-культурных циклов. И он как раз еще полнее развил эту идею о том, что цивилизации представляют собой не какие-то линейные развития, а некоторые круги, они как живые существа, говорил Данилевский. Он был сам ботаником по своему образованию, поэтому он рассматривал фактически цивилизации как живые организмы. И поэтому говорю, что глупо сравнивать, например, младенца со стариком. Потому что старик – это не более развитый, не просто развитый младенец, а младенец не просто еще такой несовершенный старик. Что между собой цивилизации надо сравнивать как минимум, если они находятся в аналогичных фазах. Да и то, поскольку у них совершенно разные содержания, разные модели, поэтому Данилевский предложил, он ввел такое понятие «историко-культурный тип». Это важно. Историко-культурный тип. Он говорил не о цивилизациях, а о историко-культурных типах. И каждый историко-культурный тип он описывал как самостоятельное такое живое существо, которое рождается, там, расцветает и потом умирает через какое-то время. Соответственно, интересно вот это различие, дуализм цивилизации позднее, уже в 20 веке развивали геополитики, такие как Хелфорд Маккентер, который предложил рассматривать двойственность цивилизации, цивилизацию суши и цивилизацию моря. К цивилизации моря он относил те такие вот пиратские цивилизации, колониальные цивилизации, как Карфаген, Карфаген или Афины, а к цивилизациям суши такие, как Рим или Спарта. То есть это речь идет не просто о активности на море, но сам подход. Карфаген, например, строил все свое могущество на финансах и на эксплуатации колоний, а Рим на доблести, чести и силе. То есть вся армия Карфагена была наемниками, а большинство римской армии были вот такие люди, которые сражались за патриотизм. И римская цивилизация основывалась на силе, а карфагенская на деньгах, на подкупе. Казалось бы, результат один и тот же. Две мощные, сильные цивилизации, а метод достижения могущества разный. Поэтому три пунические войны, когда как раз Катул старший, известный сенатор римский, говорил, Карфаген должен быть разрушен, Картаго де ленде эст. Его все затыкали, говорят, ну что ты все время повторяешь? А он все повторял, Картаго де ленде эст, Карфаген должен быть разрушен. Потому что речь шла не кто победит в какой-то ситуативной войне, а какой тип цивилизации, цивилизация суши или цивилизация моря победит. И он это понимал и подталкивал Рим все время воевать бесконечно, и в результате победа осталась за Римом. А вот война в Греции между Спартой и Афинами, которые представляли собой греческие два типа, это цивилизация суши, цивилизация моря, она там закончилась переменным, неопределенным успехом. Вот это лежит в основе геополитического метода, где тоже множественность цивилизаций, причем никто не говорит, что одна цивилизация вначале идет, например, Рим, а потом Карфаген, или вначале Спарта, а потом Афины, или наоборот. Здесь вот нет никакой предопределенности, что важно в цивилизационном подходе. Что цивилизации представляют собой некоторые циклы, и их столкновения, их противоречия, их противостояния не имеют некоторой общей меры. Что цивилизации живут по своим законам и являются в определенном смысле равнозначными. То есть мы не можем выстроить между ними определенной последовательности. Вот это очень важный момент. Не диахронический подход, а синхронический подход. Позднее, в 20 веке, наиболее ярким представителем этого цивилизационного подхода был Освальд Шпенглер, автор «Конца Европы». Он создал свою такую номенклатуру цивилизации. Он, кстати, ввел понятие «культура» в том узком смысле, в котором иногда его употребляют, противопоставив культуру цивилизации. Согласно Шпенглеру, он в определенном смысле воспроизводил Данилевского. Он тоже считал, что культура, только он говорит не о цивилизациях, а о культурах. Культура – это живые организмы, а цивилизация – это их дряхлость. Когда культура превращается в цивилизацию, значит, она готова умереть. Вначале культура живет подъемом, активностью, верой, духовным взлетом, а потом она постепенно результаты своего творческого подъема начинает превращать в технику. И вот техническое развитие по Шпенглеру – это был упадок культуры. То есть он даже противопоставлял термин «цивилизация» как техническое развитие, культуре как духовное развитие. Поэтому он говорил о фаустовском духе, который одолел Запад, и поэтому его работа, наиболее известная, называется как раз «Закат Европы» или «Упадок Запада», «Untergang des Abendlandes» по-немецки, а «Untergang» — это и закат, и смерть, можно перевести «смерть вечерней страны», «Abendland» — это Запад, безусловно, это и Европа, поэтому можно перевести «закат Запада», «конец Европы», по-разному на русский язык. «Untergang des Abendlandes» — это «смерть вечерней страны», дословно. И почему смерть? Потому что то, что технократы и прогрессисты считали прогрессом и развитием, для Шпенглера казалось упадком, потому что Европа технически возросла, а духовно обнищала. И он считал, что признак перехода от культуры к цивилизации – это признак конца. Он, кстати, был русофилом, интересно, немец, русофил, и считал, что будущее придет из Сибири. У него было такое странное объяснение, почему так? Потому что, говорит, был вот либерал такой, как недоумок Достоевский, молодой, отправился в Сибирь и вернулся прекрасным консерватором, замечательным человеком. Вот что Сибирь родная делает с людьми, считал Шпенглер. И это такой аргумент, конечно, такой, скажем, не особенно весомый. Но в любом случае, я вот его решил упомянуть, потому что как он, Шпенглер, любил Сибирь и считал, что в Сибири вообще новая цивилизация должна возникнуть, когда Запад рухнет, а он считал, что это уже совсем недолго осталось ждать. Вот из Сибири как раз возникнет новая такая, она из сибирского народа. Причем он противопоставлял тоже немножко наивно, что есть русские, сибирские русские, которые настоящие, на морозе такие, закаленные, очень крепкие, и такие довольно податливые, бестолковые русские европейские части. И, в общем, такой вот дуализм между правильными русскими и неправильными русскими. Одни русские принадлежат будущему, это сибиряки, а другие, ну там обычные европейские части цивилизации, уже не интересовали они особенно. Особенно Шпенглера. Так вот, вот он развил свою, создал номенклатуру, описывает в «Закате Европы», будем так называть этой книги, эту книгу, разные типы цивилизации и определенные циклы, в которых они существуют. При этом я забыл сказать, что в принципе и на Западе еще в 18 веке, в эпоху романтизма, в начале 19 века, был очень интересный мыслитель Гердер, который высказал очень глубокую фразу с точки зрения истории цивилизации и культуры. Он сказал так: народы – это мысли Бога, или народы – это струны арфы, на которые играет Бог. Вот народы как мысли Бога – это очень глубокая идея. Если это мысли Бога, то нельзя сказать, что это плохая мысль или глупая мысль Бога. То есть, если народы мысли Бога, то они все имеют свое колоссальное достоинство. И одна мысль не может быть более принципиально лучше в случае Бога, чем другая. Просто мы можем что-то не понимать, у нас есть своя ограниченная позиция. И вот с точки зрения Гердера необходимо воссоздать полноту истории народов, всех народов, и больших, и малых, всех цивилизаций, исчезнувших, и существующих, и восточных, и западных, для того, чтобы представить себе картину мышления Бога, что Бог мыслит о людях, о мире через народы, поэтому через культуру. Такая возвышенная концепция, которая в значительной степени повлияла, в свою очередь, потом и на наших славянофилов, и на немецких романтиков, и на Шеллинга, и на Гегеля, которые выстроили свои философии и истории. Здесь и Шеллинг, и Гегель больше тоже изучавших, особенно Шеллинг, изучавший разные культуры и считавший, Шеллинг придавал большое значение мифологии. В отличие от прогрессистов его времени, Шеллинг считал, что мифология – это не примитивная мысль, а философия античная, не протофилософия. Как раз он не верил в такое упрощенное понимание прогресса, и он считал, что древние в своих мифах, в своих сказаниях, в своих преданиях, культах, в своих легендах, а также древние философские школы, античные, они сохраняют все свое значение. Поэтому для него и до сего времени, вот для Шеллинга не было такой прямой идеи, что архаическая мысль неверна. Он посвятил этому великолепную работу в философии мифологии, введение в философию мифологии, такие поздние курсы лекций, совершенно потрясающие, где он описывает значение, он говорит о том, как из разного рода мистических братств, мифологических систем, теогоний рождались грандиозные философские и научные системы, которые предвосхищали все то, что мы имеем дело, с чем мы имеем дело в наше время. Очень интересно, он как раз пифагорейцам много уделял внимания, орфикам, и полагал, что мифология, и особенно он занимался античной драмой, что тоже важно, он был крупнейшим вообще философом искусства, Фридрих Шеллинг, и у него вот наряду с эссе знаменитым о человеческой свободе и о философии искусства есть как раз подробное изучение мифологии и в том числе искусства и театра древности, который он считал образцами высшего проявления духа и не пренебрегал ими. Тоже через них искал доступа к пониманию смысла и роли той или иной цивилизации, той или иной культуры в замысле божественного духа. У Гегеля тоже сходная модель. То есть вообще вот это множество цивилизаций, кто-то делает ставку на то, что из разных ручьи одного потока, кто-то говорит в большей степени, что это вообще самостоятельное явление, что каждая цивилизация несет в себе свои критерии. Но мы сейчас говорим именно о тех авторах и тех теориях, которые обосновывают в каком-то смысле отсутствие линейной зависимости и преемственности, а также какой-то временной или исторической иерархии между цивилизациями. Вот, строго говоря, большинство сторонников этой теории, которая, кстати, еще у Джамбатиста Вика еще раньше, в эпоху Возрождения, отражена в представлении о циклах. То есть Вика говорил тоже о том, что цивилизации развиваются как люди, они взрелеют, они достигают героической стадии, а потом они впадают в синильное такое слабоумие и исчезают. Поэтому наряду с прогрессистским подходом, с линейным подходом, существовала вот эта линия направления в изучении параллельности цивилизации, каждый из которых представляет собой цикл. Это циклическая модель цивилизации, очень важно, циклический подход. Как правило, те, кто стоит на позиции множественности цивилизаций, видят развитие цивилизации как этапы жизни живого организма. Вслед за вслед за нашими славянофилами, за Хомяковым и Данилевским, русские евразийцы, Трубецкой, Савицкий развили эту тему, и главный манифест евразийцев «Европа», «Европа и человечество», да, если у Данилевского была «Россия и Европа» называлась, я, по-моему, ошибся, «Европа, Россия и Европа», у Данилевского, где Данилевский говорил о том, что русский представляет собой, славянская цивилизация представляет собой новый тип, свежий тип, а Европа старый. Это вот обосновал Данилевский. Евразиец, основатель евразийского движения, князь Николай Сергеевич Трубецкой, он называет свою книгу «Европа и человечество», где, в общем, продолжает эту линию, что разные цивилизации живут в разных этапах, ту же самую линию Данилевского. И говорит, что русская цивилизация является не просто этническо-славянской или православной, она является евразийской, и поэтому не только русские и славянские народы, не только православные народы внесли свой вклад. Он как раз выдвинул идею, что Россия – это отдельная, особая евразийская цивилизация, отличная от западной, от восточной, и от исламской, и от христианской, западно-христианской. И полагал, что русская цивилизация, вот евразийская цивилизация, Трубецкой утверждал, что она должна вместе с другими цивилизациями бороться за признание своего достоинства. То есть заведомо это не то, что русская против западной, наоборот. Данилевский критиковал Запад именно потому, что он хочет поглотить и разрушить критерии других цивилизаций. А защищая свою собственную цивилизацию, Трубецкой предлагал защищать и другие тоже цивилизации от одной. Что цивилизации много, а не одна. И не две, а много. Вот этот важный принцип. Либо цивилизация одна, либо их много. Вот между этими позициями существует важнейшая линия такая напряжения. И в методологии, в культурологии, в той антропологии, о которой мы говорили, новой антропологии, безусловно, преобладает теория множественности цивилизаций. То есть мы на ней и сосредоточимся. В дальнейшем за Шпенглером, за Данилевским эту линию развил Тойнби, Арнольд Тойнби, английский историк, который описал тоже вот такие свои модели понимания истории с точки зрения множественности культур-цивилизации. Мы, кстати, не будем в нашем курсе и в нашей терминологии, мы не будем продолжать это шпенглеровское различие между культурой и цивилизацией, потому что в немецком языке культура и цивилизация, благодаря Шпенглеру, имеет разное значение. Во французском одно и то же, что французы могут говорить «la culture», «la civilization», и означает это приблизительно то же самое. Итальянцы различают «civilizazione» и «civiltà», то есть «civiltà» как культура, а «civilizazione» как цивилизация в шпенглеровском смысле. Но это нюансы, которых мы сейчас не будем в них ходить, потому что мы запутаемся в лингвистике. Давайте говорить о культурах и цивилизациях, как будто это синонимы. Понимаешь, говоришь «цивилизация», понимаешь «культура», понимаешь «цивилизация». Для того, чтобы понять некоторые долгие масштабные формы существования народа, не обязательно в государство, потому что цивилизация может сохраняться при разных государствах, государства могут создаваться, распадаться, народы сами могут в этой цивилизации меняться, какие-то народы начинать ее, а другие заканчивать или перехватывать инициативу. И цивилизация – это не народ, это не государство. Это именно такой обобщающий тип организации общества с ярко выраженными чертами, стилистическими особенностями, парадигмами, ценностными системами, которые живут долго. Вот это важно. Фердан Брадель, французский, один из крупнейших историков школы аналов, он предлагал такой термин «long durée» по-французски, «долгая длительность». Обычно так, как термин стал, его оставляют в разных языках, в русском, в английском, в немецком, «long durée». «Long durée» – долгая, большая длительность. «Durée» – это длительность, «long» – долгая. «Long durée» – так это и переводится, это особенность по Броделю именно цивилизации, потому что цивилизация не может быть короткой. Цивилизация обязательно должна быть долгой, то есть она должна настолько превосходить количество поколений человеческих, что люди уже не помнят, когда эта цивилизация началась, она была всегда, потому что и деды, и прадеды, и считается, что и правнуки будут жить в этих цивилизациях. Да, они меняются, они живут, но они живут настолько медленно, что внутри кажется, что они вечные. Поэтому от них и остается ощущение, от каждой цивилизации, такое вот постоянство, неизменности. И лишь когда они уходят в прошлое, лишь когда какие-то катаклизмы цивилизационные происходят, мы можем сказать, о, цивилизация рушится, как сегодня. Например, западноевропейская цивилизация рушится. Это уникальный момент, это видно, это вот как-то все трещит, это вызывает у кого-то там радость, у кого-то ужас или недоумение. Но это редкие моменты фазовых переходов между цивилизациями, когда цивилизации сталкиваются между собой. Но в принципе заметить, как одна цивилизация исчезает, а другая рождается, очень трудно, поскольку эти циклы long durée, большая длительность. Вот Тойнби предложил свою версию, свою номенклатуру цивилизаций. Интересный автор, которого я бы рекомендовал, это Питерим Сорокин. У него историко-культурная динамика. Есть такой труд, это большой очень, это крупнейший социолог вообще. Русский по происхождению, Питерим Сорокин, но уехавший в Америку и ставший основателем, отцом-основателем крупнейшей американской социологической школы. Очень интересный мыслитель, очень глубокий. И вот у него есть историко-культурная динамика, где он описывает типы цивилизации. Он делит три типа цивилизации на три типа. Идеационная цивилизация, идеалистическая и сенситивная. Идеационная, от слова «идея». Это цивилизация, которая по Питериму Сорокину полностью предана высшим духовным ценностям. Приблизительно то, что понимал под цивилизацией, под иранистской цивилизацией или иранской цивилизацией Хомяков. То есть это сверхдуховная цивилизация, где основаны на аскезе, где небо все, а земля ничто. Такая вот люди, дети земли и неба, но они выбирают небо против земли. То есть все что божественное прекрасно, все духовное прекрасно, а все земное отвратительно. И вот отсюда такой порыв цивилизации к небесам, к строительству духовных сооружений, культов. Это чистая религиозная такая аскетическая цивилизация, она называется идеационная. Второй тип цивилизации, который часто сменяет эту идеационную цивилизацию, сам не очень удачным термином, потому что различие здесь стирается, Питерим Сорокин называл идеалистической. Вроде то же самое, но по смыслу он вкладывал совсем другие значения в эту идеалистическую цивилизацию. Сорокин говорил, что идеалистическая цивилизация – это цивилизация, в которой происходит некое равновесие между духом и материей. То есть, когда люди говорят, да, мы дети неба, но одновременно отец наш небо, а мать наша земля. И поэтому давайте мы сочетаем, придадим духовным элементам материальное выражение, давайте возведем духовные материальные элементы, вещи к их духовным образцам. То есть это такая сбалансированная промежуточная модель цивилизации идеалистическая, которая учитывает оба полюса. Душу и тело, небо и землю, вверх и низ, глобальная, божественная, религиозная, практическая. И такая цивилизация, она по-другому организует отношения и к ценностям, и к политике, и к культуре, и к искусству, к жизни. И, соответственно, последний, третий тип цивилизации по Петериму Сорокину – это сенситивная цивилизация или чувственная цивилизация, которая, вот сенситивная цивилизация по Сорокину утверждает так: небесные ценности – это чепуха, есть только материальные ценности, никакой души нет, есть только тело и его разные там нервные окончания, необходимо думать только о материальной жизни, бессмертия нет, богов нет, религии нет, кто пьет и ест, наслаждается – тот проводит, тот молодец, счастливый человек, а тот, кто думает о чем-то еще, кроме такого, ну, такого наслаждения, подчас даже, ну, как бы изысканного, гедонистического наслаждения, тот просто тратит время зря. Там, очень знакомая цивилизация, на мой взгляд, sensitive цивилизация, сенситивная по Петериму Сорокину. И в отношении, да, этой цивилизации он видит ее истоки не только в современности, ну, про современности говорить нечего, что это очевидно сенситивная цивилизация, но также и, например, в Эпикуре, который считает, что надо жить незаметно и в своем саду наслаждаться едой, питьем и беседами с друзьями, так как особо никуда не высовываясь. То есть и в древнем мире были элементы этой такой гедонистической, чисто материальной цивилизации, скептической по отношению к духовному. Интересно, что у Сорокина, он исследует все общества, практически нигде не находят прогресса, кроме количества, увеличения количества населения, то есть прогресс в количестве населения народа Земли, все остальное он очень подробно описывает, с большим количеством социологических индексов, критериев, показывает, что нет нигде линейного накопление, что-то люди в одних цивилизациях, что-то теряется, что-то накапливается, общей меры нет. Но что он заметил, какую закономерность? Тоже очень интересно. Единственная закономерность, говорит он, это смена типов этих цивилизаций. То есть, а здесь железный закон, и вот его четырехтомник, историко-культурная, культурно-социальная, по-моему, динамика, такое какое-то название очень не яркое, но наиболее известная его книга. И в этой книге он говорит, что единственное, что на основании какого-то бесконечного количества факторов, которые сам Сорокин, как социолог, такой скрупулезный, с деталями, с анализами, с бухгалтерскими книгами, в духе школы аналов, то есть все детальные документы изучает, собирает какие-то бесконечное количество таблиц, населения, то есть очень скучный материал, но для социолога необходимого, и на основании формулирует вот свой закон, который очень прост и очень жесток вот в своей формулировке. Просто он может показаться слишком прямолинейным, но вот где-то на там, 2000 страниц Сорокина, если ты падать в ответственность, ну, читать, начинаешь понимать, что все-таки в этом есть какое-то очень серьезное обоснование. Ну, человек не зря работал всю жизнь, не зря он крупнейший социолог, и очень убедительно и ярко он все объясняет. Так вот. Какой это закон? Закон смены, закон Петерима Сорокина. Он говорит, прослеживается в истории только одна модель последовательности ряда. Идеационная культура, за которой следует идеалистическая культура, за которой следует сенситивная культура. То есть, на самом деле, как бы все смены культур, когда мы говорим об одном обществе или сходных обществах, и поглощениях, или слияниях разных культур и цивилизаций, есть здесь вот этот закон. Вначале идеационная культура, потом культура идеалистическая за идеационной, и потом сенситивная. А дальше что? А дальше Сорокин, вот тоже интересно он говорит, а дальше снова идеационная. Казалось бы, обратном направлении должен быть другой ход. От чувственной, сенситивной культуры через идеалистическую промежуточную к идеационной. Но Сорокин говорит, тут было бы очень хорошо, потому что он сам был сторонником, выбирал, если можно так выразиться, идеалистическую культуру. Он говорит, что хорошо, что и материальное хорошо, и духовное хорошо, и без экстремизма, и то надо сбалансировать. И, в общем, если бы мне бы, говорят, честно говоря, Сорокин, мне бы просили выбрать, я бы, конечно, выбрал идеалистическую культуру, самую устойчивую, самую приятную, самую гуманную. Но, увы, говорит, так не получается, потому что человечество живет именно экстремумами. Когда культура накопления, материализма, такой вот как бы гедонизма, наслаждения, материализма и атеизма достигает своего пика, подходит уже к своему разрушению, потому что на первых этапах она освобождает огромное количество энергии, которую люди больше тратят не на деньги, вернее, не на дух, а на деньги, не на созерцание, а на деятельность. Сразу дает некий всплеск такой. И подчас и произведения искусства растут. Но постепенно вот эта поглощенность материи, она съедает самих материалистов. То есть материализм уничтожает материалистов, они накапливают больше, и потом, как царь Мидас, исчезают под своим изобилием, просто гниют и умирают. А что на смену приходит? А вот тут, интересно, Петр Сорокин говорит, приходит жесткая духовная диктатура. То есть на место вот этих разложившихся материалистов приходят не просто более такие приличные люди, а приходят вообще бескомпромиссные аскеты, которые просто уничтожают напрочь все такие вот произведения и такие вот основания этой материалистической культуры, как пришли дарийцы, уничтожили все предшествующие им ахейскую цивилизацию микенскую под корень просто. Совершенно были процветающие города, керамика, удивительное искусство. И пришли дарийцы, пастухи. Но она разлагалась, эта микенская цивилизация. Пришли дарийцы, и ни городов уже, ничего, пастухи ходят, только какие-то такие. Вот керамика сразу примитивная. И вот так всегда, на самом деле, приходят варвары, и разложившуюся, вот такую загнивающую городскую культуру превращают в какой-то военный лагерь, там кругом кони, воины, и снова такой бросок в неопределенную вершину. Вот это очень интересное замечание, но тоже обратите внимание, здесь есть некоторая последовательность, но она не обязательная, и в разных обществах эти смены этих циклов, они могут быть больше, короче, какие-то могут быть параллельно могут существовать цивилизации, одни живут в сенситивной фазе, другие в это же время в идеационной, третьи в идеалистическое и так далее. То есть тоже множество культур, которые обосновываются только уже с другой социологической точки зрения. И последнее, уже на таком совсем прагматическом уровне, в наше время есть такой автор, он сейчас умер, Самуил Хантингтон, американский, наверное, вы слышали, «Столкновение цивилизаций», его такая известная работа. Вот был после распада Советского Союза появился яркий американский мыслитель Фрэнсис Фукуяма. Я с ним, кстати, встречался и делал какие-то у нас были полемика с ним, делала записи вместе. И вот Фрэнсис Фукуяма выдвинул тезис о конце истории, мол, что все, история кончилась, потому что только одна есть либеральная цивилизация, вот эта сенситивная, глобальная, и больше ничего нет. А поэтому все, будет теперь торговля, стран не будет, будет мировое правительство, и рынок заменит собой политику, идентичность, все будут одинаковы. Собственно говоря, вот с идеологией такого, это и есть идеология глобализма, либерализма, Байден сейчас победил в Америке вот с такой фукуямовской более-менее моделью. Но ему, против него выступил тогда же в 90-е годы другой американский мыслитель Самуил Хантингтон, который выдвинул тезис столкновения цивилизаций. Он говорит, да, идеологические противостояния закончились, а цивилизационные нет. И Хантингтон в этой статье, такой эпохальной статье, он как раз вернулся ко всем тем идеям, которые существовали до него. Данилевский, Шпенглер, Тойнби, отчасти Гегель, то есть там разные авторы, которые утверждали, именно Гердер, которые утверждали это многообразие цивилизации. И что сказал Хантингтон? Он говорит, вот да, идеологическое противостояние между двумя блоками рухнуло, но теперь на первый план выйдут цивилизации. Исламская цивилизация, восточноевропейская цивилизация, русская, евразийская как раз цивилизация, китайская цивилизация и так далее. То есть он вместо такого окончательного плавильного котла, в который с точки зрения Фукуямы должно превратиться человечество уже без цивилизации. То есть западная цивилизация победила, и все становятся западными либеральными обществами. Больше никаких нет. Одна технология, одни системы ценностей, права человека, либеральная демократия, рынок везде, так считал Фукуяма. И везде, значит, уже нету цивилизации, и истории нет, потому что история – это столкновение как раз тех или иных идеологических, лекционных моделей. А Хантингтон ему возражает. Нет, цивилизации есть. Цивилизации есть. И вот смотрите, как они еще дадут о себе знать. Ну и потом в 2000 году, как раз, когда 9.11, нападение исламских террористов, даже на, что было немыслимо, на Нью-Йорк, приход Путина к власти, который опять утверждает там Россию заново, казалось бы, ее нет, вот снова она появляется на карте, как нечто самостоятельное, как пусть приблизительно такое еще и едва очухавшееся. То есть мы когда говорим об этом, да, и это означает, а потом и Китай, который делает рывок, и постепенно такой конфуцианский маоизм становится совершенно самостоятельной цивилизацией, принципиально отличной, и даже предлагает свою версию глобализации, не западную, свою версию универсального порядка. То есть сейчас почти очевидно всем на Западе, что Хантингтон победил Фукуяму. И сам Фукуяма, кстати, разговаривал даже со мной, он сказал, я поторопился. Конечно, ну, не так все однозначно. И вот спор между Фукуямой и Хантингтоном, он предопределил в значительной степени этот теоретический контекст. Либо одномерное развитие цивилизации, потому что Фукуяма, несмотря на то, что он японец по фамилии, он чистый американец и носитель классического расизма. Помните, мы говорили эту, о иерархизации цивилизации и культур. И поэтому вот линейное развитие, Фукуяма сторонник этого такого либерального расизма, что есть более развитые общества, есть менее. И критерии развития только одни, и все общества должны двигаться в одном направлении, там, только с разной скоростью. Так считал Фукуяма, и он считал, что вот это уже, эта идея полностью победила, и теперь есть только единое человечество, нет народов, культур, цивилизаций, религий, типов социальных, есть только один западный тип, либеральная демократия, парламентская республика, рыночная экономика, капитализм, права человека, индивидуализм, техника, и западные стандарты либерализма являются универсальными. Частично у него есть определенные основания для этого. Ну, это, собственно, есть глобализация и стремление сохранить однополярный мир. А вот частично, в значительной мере, сейчас уже в теоретическом плане, очень интересно, все-таки подавляющее большинство именно ученых, политических, political scientist, ученых, которые занимаются политическими науками, социологов, политологов и культурологов, признают скорее правоту Хантингтона. Хантингтон говорил о столкновении цивилизации, но не в столкновении дела. Вот смотрите, многие, кто начинают рассуждать о Хантингтоне, они делают, ставят акцент на столкновение цивилизаций. И, например, говорят, ой, надо этого избежать. Или, ой, столкновение очень плохо. Потому что если будут цивилизации, будут и столкновения. Но сам Хантингтон, представитель реализма в международных отношениях, он мыслит иначе. С точки зрения реализма в международных отношениях, столкновения могут быть там, где есть суверенитет. И они не плохие, не хорошие. Это реалистская традиция, которая считает, что если государство суверенно, то оно, конечно, может при определенных условиях начать войну с другим государством. И нету той инстанции, которая может легально это запретить. Силовым образом, да, может коалиция создаться, можно это осудить, но легально нет. Это традиция реализма, и Хантингтон представитель именно ее. Вот кто не знает этого нюанса, тот читает столкновение цивилизации именно как столкновение. Но Хантингтон хочет сказать не столкновение, clash of civilizations. Акцент здесь надо в этом утверждении ставить не на clash, не на первую часть, а на вторую. Civilizations, особенно с S на конце. Не one civilization, а civilizations, множественное число, S. И это S все меняет, потому что для Фукуямы есть только civilization, одна цивилизация. А для Хантингтона много. Фукуяма считает, что они снимаются в ходе истории, а Хантингтон, что они остаются в ходе истории. Поэтому вот эти два, за этими двумя спором этих политологов американских, на самом деле стоит два мировоззрения, две культурологии. Одна культурология российская, либерал-российская, прогрессистская, можно так сказать, такая западноцентричная или однополярная, а другая многополярная, плюральная. И хотя Хантингтон сам стоит за западную культуру, он считает, что западную культуру и западную цивилизацию надо укреплять, но он говорит, смотрите, мы рано радуемся, а наши противники еще очень сильны. Более того, сейчас сбросив вот эту советскую оболочку, мы еще столкнемся именно с цивилизациями. Хантингтон говорил это в 90-е годы, когда Россия лежала в руинах, когда исламский мир там просто был поражен терроризмом, а Китай еле выбирался таким вот подражательным образом из тяжелого положения предшествующих эпох. И вот насколько сейчас правота Хантингтона является очевидным, потому что Россия, как вернулась, Китай появился, ислам все громче, 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 и атакует, и нападает, и где-то, хотя и не без проблем. Но в любом случае, сегодня уже сказать, что конец истории, даже сам Фукуяма сказал, нет, я поторопился. У меня интервью публиковал еще в начале 2000-х годов с ним в журнале «Огонек», по-моему. Подробное интервью, где он говорит, что я пересмотрел свое отношение к концу цивилизации. Еще нет, еще не конец. То есть в каком-то смысле Фукуяма признает, что Хантингтон был прав. Все это мы говорим для того, чтобы понять, насколько важна эта модель, насколько важен спор между одна цивилизация или цивилизацией в множественном числе. И вот это представление о множественности цивилизаций и не является просто некой публицистической позиции американского политолога Хантингтона, как может иногда заключить из таких не особенно основательных аналитиков, которые говорят, спор Фукуямы и Хантингтона – это спор двух там аналитиков. Это спор двух мировоззрений, двух картин мира, двух культурологических традиций, двух философий, истории, двух представлений о человечестве, а не просто как бы два аналитика там, из двух центров между собой спорят. Это гораздо более глубокие вещи. Итак, вот от Гердера до Хантингтона, включая вот русский сегмент, очень важный в множественности цивилизации, евразийский, немецкий, английский, Шпенглера, Тойнби, да, Лев Николаевич Гумилев, еще один русский евразиец, историк, отстаивал представление о множественности цивилизаций, тоже о том, что цивилизации есть цикл, он даже определял их в 1200 лет, вот этот вот цикл от зародыша цивилизации, потом достижение кульминации, акме цивилизации, а потом медленное угасание. Тоже вот интересная циклическая модель, снова циклическая, снова органицистская, если угодно. Итак, Хомяков, Данилевский, Трубецкой, Гумилев – это русская и вплоть до неоевразийцев, то есть до нашей школы уже непосредственно, до нашей школы МХАТа, до той евразийской школы, которую я представляю. Ну, и если вам это интересно, ну, будьте вашей школой, если нет, то ваше право. Но в любом случае, моя философия, философия евразийского движения продолжает эту линию множественности цивилизаций в противостоянии однополярности во всех смыслах. И с геополитической точки зрения, как цивилизации суши, ну, это, наверное, вы уже где-то слышали. А вторая линия, да, и та же самая линия, вот, например, от Гердера через Шеллинга и до Шпенглера, например, это немецкая линия, которая вот в аналогичном направлении развивается, кстати, с обменом с Россией, с русской школой. Дальше в Англии Тойнби представляет собой довольно редкое исключение, потому что для англосаксонского мира характерна как раз такая линейная, прогрессистская модель. Но, тем не менее, а вот американская культурная антропология, как мы видели, создает предпосылки для множественности культур уже и в Америке. Поэтому, строго говоря, американская интеллектуальная научная элита, американская культурология разделяется тоже на однополюсную, линейную и многополюсную, признающую множество цивилизаций. Поэтому так складывается. Да, французская школа от Дюргейма, Мосса и дальше Леви-Стросса, Марселя Мосса, Жоржа Батая, она тоже тяготеет к множественности цивилизаций и к множественности культур. Отсюда такой вот расцвет востоковедения во Франции, особенно такие грандиозные имена, вот великие имена, как Массиньон, Карбен в исламской цивилизации, великолепные знатоки китайской цивилизации. И поэтому, собственно, можно сказать, что вот представление о различии и достоинстве, автономном достоинстве цивилизации, это, в общем, в каком-то смысле большинство. Но, тем не менее, есть и те, кто продолжают в упрощенном, однополярном таком понимании, глобалистском понимании рассматривать вот это движение от дикости через варварство к одной цивилизации, которая использует слово «цивилизация» в единственном числе, и всех тех, которые используют «с» на конце, заносят в число своих противников. Поэтому в любой науке, в любом искусстве существует конфликт интерпретаций, борьба школ. Российская и русская традиция такая консервативная традиция и прогрессистская традиция, она сопряжена, вообще наше как-то, наше понимание гораздо более естественным образом тяготеет к множественности цивилизаций. Мы интересуемся другими цивилизациями, стараемся сохранить свою, и в этом отношении как бы для россиянина довольно естественно быть евразийцем и естественно быть сторонником вот этой множественности, признания множественности культур. Тем более, что подчас мы оказываемся в положении жертвы тех, которые хотят нас цивилизовать или там, перевести к какому-то демократическому, либеральному стандарту. Нам это не нравится, мы хотим быть, каким мы есть. Часто, не всегда. Когда-то, вот, но это спор славянофилов и западников, и не случайно сторонники множественности культур были славянофилы, а сторонники единственности культуры, западной культуры были западники. И то наши старые западники были гораздо более нюансированы, гораздо более такие многомерные и часто очень патриотичные, в отличие от современных западников, которые довольно такое жалкое зрелище, на мой взгляд, с интеллектуальной точки зрения и с нравственной. Но это такие параллельные замечания. Давайте теперь посмотрим, у нас еще есть некоторое время, перейдем к номенклатуре этих цивилизаций. Вот какие цивилизации, в принципе, существовали и существуют. В списке Данилевского «Историко-культурных типов», который, в общем-то, достаточно убедителен, 12, он упоминает 12 культур. Это египетская, или 12 цивилизаций. Египетская цивилизация, китайская цивилизация, Ассиро-Вавилона, финикийско-халдейская цивилизация. Ну, это продолжение шумерской цивилизации. Был Шумер и Аккад, шумеро-аккадская цивилизация, и потом восточно-семитская, как раз ассиро-вавилонская, влиявшая также на западно-семитскую. Отдельно от нее Данилевский выделяет еврейскую цивилизацию как совершенно особую, потому что, несмотря на то, что евреи и семиты, они и западные семиты, они даже в отношении финикийцев или ханаанских народов построили совершенно уникальную цивилизацию, такую не имеющую аналогов среди других семитских народов. Поэтому семитская цивилизация чрезвычайно сложная. Вот есть в ней вот этот восточно-семитский полюс и одновременно ханаанский, сирийский полюс, который называется ассиро-вавилонский в своих корнях у Данилевского. Есть еврейский полюс, есть еще так называемый новосемитический, то, что он называет, Данилевский, новосемитическим или аравийским. Это южные семиты, это и то, что стало исламской культурой, и аравийский тип культуры. То есть вот среди семитов есть три цивилизации, не одна, а три, обратите внимание. И причем на самом деле, если не больше, потому что аккадская цивилизация, древняя восточно-семитская цивилизация, и там ассиро-вавилонская, это тоже разные вещи, а уж там сирийская и финикийская еще отличаются от нее. Дальше, ну вот, чтобы не зацикливаться на только семитских трех цивилизациях, дальше индийская цивилизация, иранская цивилизация, греческая цивилизация, римская цивилизация, германо-романский или европейский тип. Германо-романский – это уже постримский и постгреческий, это уже ближе к современной Европе, Данилевский выделяет. И два американских типа, которые исчезли – мексиканский и перуанский. То есть в Мексике это была цивилизация ацтеков, а в Перу – инков. Но можно вот принять эту модель, потому что речь идет о древних культурах, и ничего особенного в таких больших циклах не меняется. Хотя у Тойнби вот мы встречаемся с гораздо более подробным, сами посмотрите, это список очень долгий. Тойнби выделяет подцивилизации, абортивные цивилизации, цивилизации, которые начинают, у него такая балтийская цивилизация, Тойнби говорит, что балтийская цивилизация могла бы стать самостоятельной, если бы не ряд исторических условий, и она была как бы отброшена, то есть она начиналась, но не началась, вот так вот можно сказать, и другие такие промежуточные версии. Цивилизации под Тойнби, их много, перечислять не буду. У меня есть такая книжка, которая называется «Геософия». Это второй том на Амахии. Там очень подробно даны описания всех вообще теорий возможных, всех номенклатур цивилизаций с обзором этих авторов, которых я сегодня упоминаю. Вот обращайтесь к этой книге. «Геософия». Она называется «Геософия. Учение, мудрость о Земле». И, соответственно, эти типы, ну, можно взять и эту номенклатуру Данилевского, она, в принципе, более обобщающая, и хотя и больше там уже на много ста лет. Хомяков говорил о двух типах, о иранском и кушитском. Мы видели, что тоже два типа в геополитических моделях, от Маккиндера до Хантингтона, не Хантингтона, а от Маккиндера до Карла Шмидта. Карл Шмидт – это немецкий философ, который развивал тему цивилизации суши и цивилизации моря. Очень важный автор, запишите, Карл Шмидт, крупнейший философ политики, и в частности, вот относительно геополитики, именно ему принадлежат наиболее глубокие именно философские обобщения. То есть, если Маккиндер, основатель, англичанин, основатель геополитики, просто выявил эти два типа организации общества, морское могущество, sea power, и сухопутное могущество, land power, то Карл Шмидт придал им такое цивилизационное наполнение, культурное именно, измерение философское. Поэтому, но это тоже речь идет именно о типах цивилизации. То есть можно цивилизации рассматривать как, вот, как некоторые феномены исторические с определенным доминирующим языком или доминирующей культурой, а можно типологию или применить типологию, например, Петерима Сорокина, обнаружив эти циклы там, еще более в каждой из этих цивилизаций, или Шпенглера, который рассматривает этапы той или иной цивилизации, или Гумилевские циклы. То есть, помимо того, что мы выделяем цивилизацию, мы еще внутри каждой цивилизации можем выделить, как делает Тойнби, под цивилизацией, и историю этой цивилизации тоже описать как цикл. Иногда полный, иногда нет, потому что некоторые цивилизации, как тот же Данилевский замечает, как ацтекская и инкская, они были прерваны, они не выродились сами. Есть цивилизации, которые доживают до старости. Ну, как люди. Люди иногда доживают до старости и мирно умирают. Иногда гибнут молодыми или погибают на войне. То есть все бывает, и цивилизации также. Никто не застрахован от того, чтобы не дожить до своего естественного конца. И интересно, еще одна, вот, скажем, номенклатура, это уже номенклатура самого Хантингтона. То есть вот Данилевский стоял где-то у истоков цивилизационных исследований множественности, в рамках множественности культур. А Хантингтон – это уже совсем недавно, это практически наш современник, конец прошлого века, 90-е годы 20 века. Хантингтон выделяет западноевропейскую цивилизацию, которая является вот наследницей и греко-римской, и германо-романской цивилизации. То есть это Америка и Европа. По Хантингтону вторая цивилизация – с его точки зрения, это китайская цивилизация. И вот снова, смотрите, недалеко мы ушли от номенклатуры Данилевского. Данилевский видит древнекитайскую многотысячелетнюю культуру, и Хантингтон уже под завязку мировой истории, если верить Фукуяме, тоже видит эту цивилизацию. Вот, пожалуйста, Синьцзяньпинь, вот великий Китай, вот китайские продукты, вот сами китайцы, все как было там 2000 лет назад или 5000 лет назад, как сами китайцы утверждают, вот так оно вот ровно и есть. Поэтому эта цивилизация может показаться, что она отступила, но вот она всплывает. Это вторая цивилизация. А православно-славянскую цивилизацию Хантингтон выделяет в отдельный тип, то есть так же, как и... Да, я забыл, у Данилевского есть, конечно, славянская цивилизация, еще 13-я, которую он перечислил, или восточноевропейская, славянская, православная цивилизация. Но он о ней обычно и писал, поэтому, строго говоря, это и так очевидно в контексте Данилевского. Он говорил о русской цивилизации, восточноевропейской и славянской цивилизации наряду с этими цивилизациями. Вот была его задача Данилевского доказать, что есть еще одна цивилизация наша. 20 век доказал, что даже несмотря на все перипетии нашей сложной, трагичной истории, все-таки мы явно цивилизация. Мы отбивались от Запада всеми силами, и хотя что-то брали на вооружение, и как-то следовали за ним в одних направлениях, в других все равно находили способ ему противостоять. То есть Россия как самостоятельная цивилизация, она Хантингтон признается, и это в 90-е годы, когда Россия-то фактически на ладан дышала, казалось, вот еще чуть-чуть, и она распадется. В дребезги разнесет сама Россия. В Чечне война, там отдают наши земли. Дальше бы, если бы мы проиграли эту чеченскую первую кампанию, которую мы практически проиграли, дальше бы уже пошел распад России и дальше. Мало кто верил, что Россия вообще соберется тогда в 90-е годы, но вот с Путиным все изменилось. И вот Хантингтон, который говорит, а будьте осторожны, русские это не советские, будьте осторожны, Советский Союз рухнул, но на этом месте это не пустое место. Здесь, несмотря на то, что вы послали туда своих советников, своих агентов влияния, вы подчинили себе фонды, образовательные учреждения, культуру, политику и экономику в России, будьте осторожны, цивилизация такая вещь, которая прорастает сквозь гранитные скалы. Она никуда не делась, говорил Хантингтон. Вы еще с ними столкнетесь, с этими русскими, предупреждал в начале 90-х годов. Они вам жить не дадут. Эта цивилизация, как и китайские, как и исламские, как и другие цивилизации, это не игра. Цивилизация – это такие вот формы жизни, говорил Хантингтон, с которыми надо держать ухо востро. Кажется, что их нет, но они есть. Просто если мы будем их замечать, они на себя могут не настаивать. Но стоит как-то повернуться, мы их границы очень точно увидим. И они не сдадут своих позиций не потому, что они окажутся в руках каких-то злых правителей, а просто по своей внутренней логике. Смотрите, какое проницательное и точное описание того, что произошло уже начиная с 2000-х годов. А тогда это Россия лежала на лопатках, просто на ринге, совершенно ничего не соображая. Когда Хантингтон выдвигал свои тезисы. Хантингтон, конечно, говорит об исламской цивилизации, о том, что она будет биться не просто как государство или политическая тенденция, она будет биться за свои ценности, за свое понимание человека, Бога, брака, культуры, нравственности. Будет биться любыми способами, поэтому и с ней придется столкнуться с Западу. И никогда она не будет демократической, никогда не будет западной. Ее можно либо покорить, либо оставить в покое. Или уничтожить просто. Потому что цивилизация – вещь очень серьезная. Это long dure. Она была, есть и будет. И поэтому, казалось, уже в какой-то период времени почти все исламские страны были под влиянием, были колониями Запада. Ну и что? Или колониями Турции, которая была лишь одной из исламских стран, которая, в общем, создала свою Османскую империю, подчинив очень многие другие исламские государства. Но все повернулось, история сделала виток, и снова исламская цивилизация, снова исламский мир, и снова вот четкое носители какого-то культурного кода атакуют европейцев и неевропейцев. То есть цивилизация – дело серьезное. Исламская цивилизация, индийская цивилизация, о которой говорит Хантингтон, поскольку японцы союзники США, он решил им сделать подарок, выделил японскую цивилизацию в отдельное. Японцы были чрезвычайно рады. И, конечно, японская цивилизация, культура отличается от китайской, но основание все-таки выделения ее в особую цивилизацию, ну, с точки зрения исторической и с точки зрения содержания японской культуры, это было бы слишком, потому что Япония – это все-таки часть той гигантской, того большого Китая, Китай как созвездие цивилизации, которая на самом деле включает в себя Индокитай в значительной мере, Корею, Вьетнам, и хотя эти страны иногда были независимы, иногда зависели, Япония никогда не была политически зависима, но культурно она была зависела от Китая, религиозно, письменность китайская, смыслы китайские, хотя и по-другому читаются. Это было всегда. То есть здесь снова стоит вопрос о номенклатуре цивилизации. Можно выделить Японию в самостоятельную под цивилизацию. Но тогда надо делать так, поступать так же и с Вьетнамом, и с Кореей, и с Бирмой, и с Мьянмой, то есть с другими индокитайскими, с Таиландом уж точно совершенно. Ну, а можно их включить в дальневосточную цивилизацию с особой культурой. Индийская цивилизация, которая тоже представляет собой там чуть ли не 2 миллиарда населения, особое общество, которое, конечно, оно было колонизировано. Да, колонизаторы ушли, оставили определенные модели. Да, это формальная демократия. Но всякий, кто был в Индии, понимает, что это чистый фасад, это демократия. Это другое общество, другая цивилизация, другой мир, другая планета. И там действуют совершенно другие законы, нежели на западном мире, там другие ритмы, другие отношения. Это другая планета, просто другая. Не хуже, но просто другая. И вот Хантингтон говорит, что это еще одна цивилизация. Ну и, конечно, еще две цивилизации, говорит Хантингтон, они совсем слабо обозначены, но могут быть обозначены в будущем. Это африканская цивилизация, южноафриканская имеется в виду, там где Черная Африка, южнее Сахары. Транссахарская, субсахарская цивилизация и латиноамериканская, которая все больше и больше и больше свою самобытность по отношению к североамериканской утверждает. Поэтому вот карта Хантингтона, она не так сильно отличается от карты Данилевского, да, древние там цивилизации ушли, но на их место что-то пришло. И, собственно говоря, интересно, что на место перуанской и, то есть вот инкской и ацтекской, мексиканской цивилизации пришли два вице-королевства Испании. И Латинская Америка делилась долгое время на две части, если не брать Бразилию, которая принадлежала Португалии, а испанские владения, Las Españas, Испании, Las Españas, то есть в множественном числе Испания, они как раз делились на две части. Одна соответствовала Мексике как наследнице ацтекской цивилизации, а другая в центре, в Перу, как раз андинская цивилизация или инкская цивилизация. Так, даже вот колониальные испанские владения, они повторяли некоторую геосовскую карту этих цивилизаций, которые, по большому счету, были очень существенно отличными друг от друга. И хотя эти два вице-королевства культурно не сильно отличались, но Центральная Америка, Мексика, Карибы и, собственно, Южная Америка, непосредственно она, это представляет собой два типа в рамках латиноамериканского континента. То есть, вообще, это Латинская Америка, это мир, имеющий строго два полюса, соответствующий этим двум проступившим уже, казалось бы, в колониальном контексте двум полюсам. Африка нам представляется дикой территорией, но это потому, что мы ее не знаем. Вот у меня есть, я упоминал, такое большое произведение, там 24 тома, называется «Наамахия». Каждый из этих томов посвящен разным культурам. И вот два тома посвящены Африке. И я вначале тоже, как и все, думал, когда я подходил к описанию африканских обществ, я тоже думал, что столкнусь, ну, в общем, с архаическими народами. Для меня это ничего страшного, я очень люблю архаические народы и считаю их высшей формой жизни человеческой, я восхищаюсь ими. И во многом черпаю вдохновение именно из исследования архаических культов и их удивительного мировоззрения. Но что я обнаружил? Что наряду действительно с некоторыми простыми обществами, как общество пигмеев или кайсанов в Южной Африке и в Намибии, существовали совершенно развитые, именно интеллектуально, философски, культурно, политически, именно цивилизации, не одна цивилизация, а цивилизации, например, Западной Африки. Или совершенно уникальные, простые, но ни на что не похожие нилотские цивилизации южнее уже Судана, там в Южном Судане, и вплоть до Кении. Или в Атлантической Африке, в Западной Африке. Там просто какие-то чудеса творятся, там через полосицы, высочайшая культура, йоруба, например, рядом какая-то абсолютно ультраархаическая какого-нибудь там, некоторых племен банту. То есть вот сами банту построили крестьянскую цивилизацию, которая, как славяне, захватили всю Африку. То есть нам кажется, что это что-то однородное, там вот бегают дикари, иногда пробегает зебра, там пролетает муха ядовитая. А на самом деле это мир невероятно сложный. Он вообще не архаичный. Архаический это мир интересный, но он еще и не только архаический. Вот в чем совершенное открытие для меня было. Я вот с таким упоением вот работал над этим томом, посвященным цивилизации Африки, потому что и оказывается, даже я там изучал их антропологический вид, культуру, все разное, но искусство разное, идеология разная, лица разные, то есть я стал различать разные типы этнические, африканские, и когда встречался с разными африканскими там культурными, политическими деятелями, они просто поражались, что я спрашивал, вы похожи там из такого-то племени. Говорят, откуда вы узнали? Нас вообще всех за одну монету всех считают, там, мол, темные и темные, чтобы не сказать грубо. Но я говорю, нет, вы знаете, вот я настолько бережно и деликатно отношусь к вашей культуре, я настолько нахожусь под таким глубочайшим впечатлением от африканской истории и от африканской цивилизации, что я не могу вот просто так относиться к этому, потому что для меня каждый африканец – это носитель какого-то поворота духа, ценнейшего, интереснейшего. Конечно, я ставлю только на такой на подходах к этому, но это бесконечное сокровище. Это разное. Это, там были империи. Там были самые настоящие империи какого-то невероятно глубокого, глубокого содержания, с интереснейшими политическими моделями. Там было царство воинственных женщин, которые правили там мужчинами совсем недавно, которые сражались с европейскими оккупантами так, что, как бы сказать, у них просто пух и прах разлеталось. Какими-то просто палками, там, когтями, зубами они громили французские колониальные войска там, с пушками. Как это все происходило? Это чудесный-чудесный мир, очень-очень гордый, очень самобытный. В общем, об Африке можно говорить очень долго, но вот эта африканская цивилизация, о которой Хантингтон так как-то мельком говорит, может, она и она будет. Другое дело, проблема в том, что они очень разные. То есть все эти народы, они настолько разные, а их государства, которые колониально прочерчены прям по-живому, они вообще ничему не соответствуют. Потому что там никто не учитывал народы, которых никто не спрашивал, которые живут. И поэтому в одном государстве постколониальном может быть там множество совершенно разнообразных народов. Там, и одновременно один народ может жить там, в двух, в трех или даже в четырех там, государствах. Совершенно без всякого учета строилась эта картография политическая постколониальной Африки. Но это же закладывает колоссальные предпосылки для розни, для взаимных претензий. В общем, это страшная вещь, это трагедия Африки. И одновременно это уникальный живой мир, который необходимо восстанавливать. Это я к тому, что все цивилизации, и среди них нет примитивных, они даже нам... Да, и, ну, та цивилизация, которую уж вы скажете, ну а как же в Океании, например, там хитро на меня посмотрев, меланезийцы, например, ну у них-то что, или там аборигены те же самые, ну у них совсем все просто. И тоже оказалось не так. Но как, у меня есть том про Океанию, где я описываю вот это фундаментальное противостояние двух типов океанских обществ, они маленькие меланезийцы и полинезийцы. Но это вообще небо и земля. Вот у них все разное. Это ну, два мира просто. Вроде бы океане, там набедренная повязка, кокос, какая-нибудь маска такая. Но все разное, и вид разный, и культура разная, и маски разные, и кокосы разные. Вообще и там, это просто разные миры, просто разные планеты. Поэтому цивилизации можно и умножать, и дифференцировать. Поэтому, когда неверно и не безосновательно говорит цивилизация, например, 15 или цивилизации там 133, это цивилизация не столько, сколько стран, безусловно, их гораздо меньше. Но одновременно иногда эти цивилизации могут быть островками, как вот кайсанская, например, цивилизация в Африке. Там, это совершенно самостоятельная цивилизация, но уникальная, тоже совершенно уникальная. Готентоты и вот это кайсаны, они не имеют ни государственности, ни какого-то специфического письменного языка, но внутри африканской тоже представляют собой некоторый полюс. Поэтому цивилизации можно их число умножать или сокращать в зависимости от того, той цели, которую мы в своем культурологическом исследовании преследуем. Вот если мы хотим там, взять большой масштаб, мы берем где-то там 15-20 цивилизаций. Если более мелкие, можем нюансировать. При этом важно не кто, кто прав, сколько их. Их нисколько. Это зависит от масштаба. Это некоторые живые сущности, которые можно отделить или выделить аккуратно, без, так, чтобы не оборвать их связи. Мы не можем взять, вырвать цивилизацию, на место поставить. И это будет уже смерть. Поэтому цивилизация, она как к живому существу, относится с огромным трепетом таким, как понимать, например, даже западную цивилизацию. Она сама о себе говорит, что ее можно там в пакете услуг приобрести, или там через знакомство с какими-то кодексами или там программными системами, но это же ложь. Конечно, компьютерный язык не схватывает там диккенсовского юмора или какого-то поворота англосаксонского духа. Это очень сложное на самом деле, не такой простой. Там, то, что сама себе цивилизация говорит, чаще всего она говорит неправду. Просто неправда, откровенно, для каких-то целей. Какие-то стороны цивилизации о себе прячет, просто не дает им проявиться. Какие-то просто сама не понимает, называет не тем языком. В чем-то она хочет похвалиться и поэтому несет какие-то ахинеи относительно себя. Что-то искренне не понимает, что других может это шокировать. Поэтому на самом деле цивилизация – это вещь очень-очень деликатная. Поэтому к ней надо подходить с предельной степенью с предельной степенью открытости. Самое последнее дело – это сравнивать цивилизацию со своей, на самом деле, говорить. А у нас не так. Ну, мы же, это капитан очевидность. Ну, конечно, не так, потому что мы одна цивилизация, а это другая цивилизация. Поэтому к цивилизации надо подходить именно с определенной открытостью, с эмпатией. То есть стараться понять, как у них. Не как сравнивать. Потом можем уже назад вернуться и говорить, записать, что вот это слово так, а у них так. Но лучше не понять, как наше слово переводится на их язык, а надо понять, как их слово, какое значение это слово имеет в их языке. Потому что они не переводят на наш язык и в культуре, не только в языке просто. Они говорят на своем языке, цепляя один смысл одного слова к другому слову, своему же, и потом к третьему, и создавая такие сети языковые, где наш язык рядом не лежал, он не участвует в этом процессе. Все само собой перетекает и переходит одно в другое. Мы можем понять значение простейших слов, там идти, стоять, я, ты, исходя из контекста этого языка. Вот как в языке это очевидно, понятно, что нет прямого. Почему в каждом словарном, в словарной страничке там берется одно английское слово, и там 20 значений, например. Точно так же берется одно русское слово, там 15 французских значений. Вы не задумывались, что нет просто, нет однозначного переноса ни одного слова, ни одного. Вы скажете, ну я. И это тоже слово «я», местоимение, в некоторых языках может означать вообще близко ничего, то, что не относится к нам. Там, например, есть такая тема очень интересная у Ленингарда, Мориса Ленингарда, Адокама, где в одном из племен, по-моему, меланезийских, этнолог, антрополог французский Морис Ленингард, он так и назвал свою книгу «Докама». Он спрашивает, он заметил, что молодые люди часто ходят вдвоем, то есть вдвоем или втроем. Вот просто как бы не поодиночке, как в Европе, а именно вдвоем или троем. Причем однажды он заметил, или даже несколько раз, что они на свидание ходят. Вот два юноши, две девушки. То есть, и он как-то заинтересовался этим, говорит, а как, вот, что, как вас зовут? Он говорит, нас зовут Докама. Это разные люди, не были ни братья. Докама. То есть произносит такое слово, а девушек, они тоже Докама. А вот где еще Докама? А еще он там на шляпе у нашего вождя живет, перо видели, вот там это Докама. Тогда тут совсем разобрался, что же такое Докама. Оказывается, это некоторое представление о духовном субъекте. Вот понятие субъекта, и он не делится на мое субъект. То есть я для них это Докама, но и там Вася Докама, и там Маша Докама. То есть они видят представление о я, субъекте таким образом, как совершенно не похоже на нас. То есть их представление об индивидуальности форматируется и структурируется просто иначе. Это настолько поразило Ленингарда, что он посвятил этому свою книгу, которая называется «Докама». Это субъект. Субъект как таковой. Он может быть конкретным субъектом, может быть обобщенным субъектом, в зависимости. Поэтому слово «я» как таковое, оно, нам кажется, ну уж, оно-то везде есть местоимение, ничего подобного. И поэтому даже есть такая версия о происхождении личных местоимений из местоимений места. То есть, мол, «я» – это здесь. То есть мы показываем, вот «я» – это то, что здесь, а «ты» – это то, что там. То есть отсюда это не такая одна из гипотез, но довольно распространенную. Хайдеггер даже с ней был согласен, что изначально не личные местоимения, а местоимения места представляются. То есть я – это ситуативная ситуация, и ты – ситуативная ситуация. А вот в случае он, она и в русском языке, и во многих других языках это сохранилось, потому что то, что мы сегодня называем местоимением третьего лица – он, это не местоимение третьего лица, это указательное местоимение, означало «тот». Тот-та. Поэтому это вот не личное. Мы считали тот, который там. То есть мы указывали, это говорили тот. Поэтому он – это не личность, которая не я и не ты, а это указание на того, дальнего такого он. Это вот в русском языке еще в Средневековье. Это значение указательного местоимения, как он и во дни он и во время она. В то время просто он, оное – это было то. Означало. Поэтому он, она – это значит та. То есть та какая-то та. Понимаете, чувствуете различие? Личность и указательное местоимение – личное местоимение. Личное местоимение предполагает какую-то конкретную, строго определенную индивидуальность, а указательное местоимение указывает на что угодно. На что указал, то, на, то, то и та будет. А переход от та к она или от того к нему – это очень серьезная вещь. Это оживление, это превращение, скажем, предмета в вещь, некая субъективация. Она проходит в языке вот в наше время. Но если в нашем языке такие процессы происходят, представьте себе, насколько сложно устроены другие языки. И как подчас бывает непросто перевести простейшую фразу, просто потому что так, как у нас, там не говорят. То есть, для, там, например, мы не можем сказать «go train», не можем сказать «пойти на поезде». Для нас обязательно «поехать на поезде». А для англичан «go train» – это совершенно нормально. «Go in train» или «go train». То есть, ехать на поезде – это идти на поезде. Вот попробуй сказать, как вот перевести. Google там, может, уже и научился, но так за счет контекста, тоже за счет контекстуализации. А так перевести напрямую, даже простые, суперпростые фразы невозможно. Надо связывать эти фразы с тем контекстами того языка. Теперь применяем это к культуре. Между культурами существуют еще более сложные матричные соотношения. Потому что ни одному предмету в одной культуре не соответствует строго определенный один предмет в другой культуре. Более того, одному предмету, одному понятию, вот даже, например, понятию, ну, сложному понятию «бог», «человек», «истина», «добро» в нашей культуре, в другой культуре будет соответствовать множество сложных понятий. То есть наше понятие для того, чтобы передать, о чем мы говорим, хотим сказать, там одно слово или один предмет, когда мы показываем, для того, чтобы передать смысл, что это за предмет, что это за слово, что мы имеем в виду. Для этого надо произнести на другом языке много слов, рассказать какие-то истории, привести примеры из жизни, в конце концов с помощью body language изобразить то, что мы хотим сказать. Но если там где-то в какой-то стране растут кактусы, как объяснить там эскимосу, что такое кактус? Ну, это так будешь прыгать, так изображать иголки. Скажешь, ну это как у ежа. Он говорит, а что такое еж? Вот дельфин знаю, а ежа нет. Какой-то незнакомый человек. И потом, а то дельфин-то для нее, или там морж, например, дельфин тоже не знаю. Моржа знаю. Но и морж окажется, что для него что-то другое. Это какая-то великая мать, например, моржиха считается в некоторых культурах. Это попробуй договориться теперь о морже. Снова здорово. Теперь вот он то, что знает, оказывается, мы теперь не знаем, что мы хотим сказать. Итак, разговор относительно простой вещи, предмета, животного. А уж как, представьте себе какое-нибудь сложное нравственное явление. Добро, зло, жизнь, смерть, Бог, культура, время, пространство. То с чем мы сталкиваемся при переходе из одной культуры в другую, происходит смена, перевод мира. Это вот как будто перевести один мир в другой. Мира не просто форма обозначения. Реальность меняется. Мы, по-моему, говорили о мультинатурализме. Вот как раз в случае культуры принцип не только происходит переход от культуры к культуре с сохранением внешнего мира, происходит смена натуры природы на природу, потому что то, как одна культура понимает природу, это не то, как другая культура понимает природу. Да и слово «природа» даже в философском языке многократно меняло свое значение, даже в нашем философском языке, ну, скажем, западном. А в других народах, там, может быть, даже приблизительного аналога не быть. Но если нет имени, приблизительного аналога, нет приблизительного понятия, то и нет самого явления, потому что мы тычем, говорим, это вот природа. Посмотрит на тебя Кайсан или Гатентот, скажет, что вот человек или девушка несет, какой бред какой-то просто. Природа у нее там, или у него, какая природа. То есть для того, чтобы объяснить, что мы понимаем под природой, китайцам даже. Кстати, вот пример китайца, такой высококультурный, тоже высококультурный народ, цивилизация. Я в Шанхае был в музее Конфуция, и там выставка художественных произведений. Мы заходим туда, там камни. Я говорю, о, какие замечательные произведения, это потрясающе. А кто их сделал? И мне вот философ Пэй Ванг, моя хорошая знакомая, очень такая развитая переводчица Хайдеггера, знаток Левинаса, китайская, она говорит, их сделала вода. Я говорю, как вода? То есть на камне художник лил воду, и так вот они... Нет, художник не лил. Я говорю, откуда, что вы здесь выставляете? Ну, это камни, которые вода вот тысячелетиями делала и сделала. И вот после этого никакого объяснения. Мы и на другие выставки ходили, там и там были уже надписи, там нам долго рассказывал замечательный художник, который пишет, там картины состоят из надписей, каких-то изречений мудрецов. И он рассказывал, как он их делает, этот большой такой. Он говорит, это очень трудно, это огромное количество сил уходит. И почему? И он рассказывал, как он эти надписи делает. Потому что надписи это все знают, это надписи общие, но надо быстро забираться на лестнице, и надо написать эту надпись, находясь в состоянии такого предельного физического экзальтации, что очень быстро написать эту фундаментальную надпись, иначе все будет не так. То есть, а готовиться надо годами. То есть пишешь 15 минут, а все, года 3 до этого бегаешь, прыгаешь, занимаешься цигун, дышишь, изучаешь другие надписи, чтобы сделать эту одну маленькую надпись. Типа, все хорошо, прекрасно, там замечательно, цветет мой сад. Ну, там нас удивит, ну как можно на такую чепуху тратить там несколько лет, да еще накачивать мышцы, бегать по утрам, по вечерам, потом забраться, быстро написать, все хорошо, мой сад цветет. И убежать, и побежать, поехать на выставку. Но там были авторы. А вот в этом музее, на выставке камней тоже были авторы. И китайцы, когда я говорю, Пэйванг, ну этот вот человек, мы хоть знаем, это тоже странно, как он пишет эти надписи, тоже замечательно, удивительно, прекрасно. Но тут-то мы не можем с автором поговорить. Он говорит, ну почему, вот пойдемте, вот там пруд такой замечательный, поговорите, вот там вот вода. Там. Фактически даже в таких вот, ну скажем, современных, философских обществах, как Шанхай, такой ультрасовременный город, можно столкнуться с... Это не поза, это не аборигены, это вот высококультурные китайские философы, элита Шанхая, такого центра интеллектуального, занимающегося Хайдеггером, прекрасно владеющего европейской культурой. Вот с этим можно столкнуться. То есть, ну, что тут говорить, то, что для них искусство совсем другое, значение искусства и театр другое. Поэтому... Вот это вот один из принципиальных моментов. Те цивилизации, которые мы назвали, или которые вы поинтересуетесь, это интересно, просто любопытно, какие есть еще номенклатуры. Вот у Тойнби там их очень много. Кстати, это расширит ваше представление тоже о их количестве и о их возможности. Так вот, обратите внимание, как оказывается... многомерно и многозначно само понимание цивилизации, потому что между ними существуют такие переходы, мосты, где кончается одна планета и начинается другая, или там один универсум, одна вселенная, и начинается другая. И связи между одним и другим универсумом требуют очень большого исследования, то есть эти культуры между собой связаны, но они связаны не так фронтально. Взял там, набрал аналог там и перевел. Будет Google Translation. Собственно говоря, мы в культурологии, когда мы считаем, что есть или одна культура, или даже одна природа, мы так же примитивно, как вот эти механические формы, так называемые искусственного интеллекта, скорее, искусственной дурости, также мы пытаемся осмыслить с помощью одной, скажем, знаковой системы совершенно другой мир. Не просто знаковую систему, а мир. И между языками есть такая очень важная гипотеза Сейпер-Уорфа. Наверное, вы слышали. Этот, кстати, Сейпер-Уорф, это два последователя Франца Босса, мы с вами говорили, основатель культурной антропологии, два его ученика, Сейпер-Уорф, культуролог. И вот гипотеза Сейпера-Уорфа, она, это известная гипотеза, называется гипотеза непереводимости. Вот они как раз сказали, что вообще перевод практически невозможен. Перевод отдельной фразы невозможен. Можно перевести только язык в язык, и то для этого надо знать один и другой целиком. Или одну культуру и другую. Соответственно, при изучении культуры или при вынесении какого-то суждения об одной культуре, мы не можем быть уверенными, что мы то говорим или то понимаем, потому что мы-то принадлежим к другой культуре, если мы говорим о не нашей культуре. А если мы говорим о нашей культуре, то мы не видим ее со стороны, мы ее часть. Поэтому получается, что культурология, исследование цивилизации даже не только разных, а одной, своей. Во-первых, она одна из, и это уже меняет все дело, потому что мы считаем, что это единственная цивилизация. Ну, так, ну, как бы, естественно, это этноцентризм такой, который... Это-то как раз понятно и приемлемо, потому что мы не можем иначе считать, потому что мы часть этой культуры, у нас есть ее знаки, ее ценности, ее индексы, ее разметки. Мы живем, мы сами размечены этой культурой, и мы все размечаем вокруг этой культуры. Но мы считаем, что это единственное, и когда мы подходим к другой, мы начинаем проецировать и искать аналогов у себя. Это естественный подход. Тут вопрос не в том, что его надо как-то преодолеть или от него надо отказаться. Надо просто его осознать. То есть надо понять, что, во-первых, мы видим себя так, а нас видят по-другому, например. Потом мы проецируем на других свое, а там, может быть, там, где вот мы ожидаем ответного чего-то, может быть совершенно отличное. Надо допускать это. По крайней мере, подход полноценного культуролога, человека с определенным культурологическим цензом, с культурологическим минимумом требуют именно такого как бы дистанцирования от прямолинейных проекций, от прямолинейного переноса и от абсолютизации своей позиции в культуре. Во-первых, наша позиция предопределяется культурой. И здесь есть такой парадокс социолога, потому что социолог, как он говорил о нем, это как кто-то сравнивал социологов, что парадокс социолога – это так, как предложение посмотреть в окно, когда сам ты пошел за хлебом. То есть ты должен находиться в двух позициях одновременно, смотреть, выглядывать в окно, как ты идешь за хлебом. Но ты либо идешь за хлебом, тогда ты не можешь выглядывать в окно, либо выглядываешь в окно, тогда ты не идешь за хлебом. И вот такой это парадокс социолога, который вполне можно применить к тем культурологии, назвать его парадоксом культуролога, потому что мы принадлежим своей культуре, и когда мы говорим, сейчас я культура, буду тебя изучать, но одновременно тогда надо посмотреть на себя с глазами другого, как будто ты к этой культуре не принадлежишь, а ты принадлежишь. И поэтому, на самом деле, выйти из этого парадокса не так просто. Кажется, что этот парадокс особенно сказывается при знакомстве с другой культурой. Правильно, потому что на первом уровне он сказывается. Но на самом деле, может быть, знакомство с другой культурой и важнее для понимания собственной. То есть, с одной стороны, это создает проблемы, но через такой отказ от себя и изучение уж чего-то точно другого, причем искреннее, как вот Буас предлагал вживаться в культуру. Он считал, что вообще наше суждение о культуре не может быть достоверным, если мы не изучили язык, не изучили нравы, не пожили в этом народе, не общались не только информацией, там, получили извне, но и изнутри, не наблюдали за ним, не соучаствовали в его жизни. Вот тогда мы можем составить себе представление об этом народе более полно. И возвращаясь в свое общество, мы тоже начнем замечать то, что мы раньше не замечали. Вот это парадокс антрополога, который, с одной стороны, самого себя в своем собственном мире изучать подчас сложнее, чем чужой мир. Вот поскольку здесь понятно, что надо усилия делать, и мы знаем, когда это усилие делать, когда мы сталкиваемся с непонятным. А когда мы сталкиваемся с понятным, мы это и не замечаем, что здесь тоже надо приложить какое-то усилие, мы это как taken for granted, то есть мы как будто нам обеспечены, и так все понятно, и так ничего, так сойдет. Мы усилия не тратим, его заберегаем. А при наличии знакомства с таким множеством цивилизаций, это требует от нас такой мобилизации, встряски. Тогда мы начинаем задумываться, а мы-то что, если кругом разные цивилизации, а наша цивилизация что такое, а я кто? И у Хантингтона, интересно, есть еще одна книга, менее известная, которая называется «Who We Are». То есть, вот обратите внимание, «Clash of Civilizations», вначале он говорит о цивилизации, исчезло противостояние двух идеологических полюсов, капиталистического и социалистического, вместе с социализмом. Соответственно, появились цивилизации, говорит Хантингтон. Вот их, возможно, они будут сталкиваться между собой. То есть он цивилизации обнаружил, зафиксировал, посмотрел, кто до него, там, от Тойнби, Шпенглера, кто исследовал эту линию. Как бы. А дальше он задает вопрос, а мы-то кто? Who we are? А мы-то кто? То есть мы американцы, а вот мы-то чего? То есть, и вот этот его книга так и называется. И, кстати, он приходит к таким печальным выводам о том, что если мы продолжим так не знать, кто мы, то нас и не будет, то нас просто мы превратимся в что-то другое. И он призывает срочно американцам задуматься о том, кто мы-то такие, и какую мы систему ценностей отстаиваем, несем, в чем она коренится, где ее границы, в конце концов. И вот эта чрезмерная универсализация собственного подхода, как сказал еще один американский философ Пэт Бьюкеннон, он сказал, Америка приобрела мир, но потеряла саму себя. Хантингтон приходит к такому же приблизительному выводу, что мы распространили наши ценности, наши принципы на весь мир, но сами они их забыли. То есть мы следим за тем, чтобы другие выборы честно проводили, а сами просто откровенно занимаемся такими подлогами и еще объясняем, что это для возвращения к политической нормальности нужно. Но это уже нынешние события, это вчерашний день или сегодняшний день. А Хантингтон стал замечать это еще гораздо, гораздо раньше. Итак, наверное, можно завершать, хотя мы немножко... У вас сейчас новый еще урок, да? Ну, тогда я доскажу вот последнее, что я хотел сказать, заключение. Итак, вот мы описали некоторые типы именно теорий, которые исследуют разные цивилизации. Это вы можете познакомиться сами подробнее, полистать, это легко. Вот это на самом деле, в отличие от философии или онтологии, это легко, это интересно, увлекательно, это история, это, в общем, то, что на самом деле довольно открыто. И эти авторы, они сами по себе затягивают. Гумилев и Шпенглер, и Хантингтон очень полезный. То есть это вас сразу как-то мобилизует более остро, более осмысленно, что ли, воспринимать даже те вещи, которые говорят там, на ток-шоу, на программах, там, не говоря уже о более глубоких вещах. Вот такое культурологическое представление о множественных цивилизациях, но я, правда, не смотрю телевизор, поэтому, может быть, я ошибаюсь. Может быть, можно ток-шоу и без такого бэкграунда смотреть. Я его лет 15 не смотрю, потому что меня просто пугает. У меня как только там появляется кто-то, даже открывает рот, я, во-первых, как они выглядят, мне страшно. Во-вторых, когда они открывают рот, там раздается какой-то звук или такой, когда эксперты начинают спорить между собой. Я ничего не понимаю, как что они кричат. Вот так они явно сами не для этого там сидят, чтобы понимать. И это, конечно, отпугивает. Но все равно представим себе, что и у них есть какой-то смысл, но для того, чтобы разгадать его, у вас еще не так, может быть, все это остро трогает. Хотя молодежь, мне кажется, не смотрит больше телевизор. Его невозможно смотреть, я ее понимаю. Просто потому что это невозможно. Это не человеческое занятие. Просто это занятие, это уже... Есть люди, которые уже действительно уже ни к чему не пригодны, там сидят, там закусывают тапочком уже от усталости, от жизни. Вот для них это, наверное, это все для того, чтобы нервы щекотать, просто как звук, там какая-то картинка. Но смысл там, он куда-то делся уже довольно давно. Да и культура полностью, кстати, ушла. Просто там люди, каждый пытается, ну, как бы доказать, что он еще менее культурен, чем его собеседник, еще более глуп и самовлюблен, и невежественен. И это очень хорошо, и это, мол, и есть такое вот там достижение максимальное. Нет, это, конечно, чудовищно, но я просто к тому, что для постижения того, что происходит в мире все-таки, не только у нас, но и за пределами России, конечно, культурология и знакомство с этими цивилизациями, и понимание их непереводимости, понимание их особенностей, уникальности имеет принципиальное значение. Но давайте мы на этом закончим, потому что я хотел еще рассказать о методе изучения цивилизаций, но да, это требует все-таки, пожалуй, отдельного занятия, которое мы через две недели проведем, где-то уже ближе к середине декабря, может быть, это будет последнее или предпоследнее занятие. Хорошо. Итак, на сегодня мы зафиксировали, что цивилизаций много, а не одна, что эти цивилизации представляют собой самостоятельные миры или вселенные, что переход... Да, вот последнее, что можно сказать, что переходы между ними – это искусство. Вот очень важно, что переходы между ними – это как навесные мосты или канаты, или лианы. То есть они есть. И цивилизации подчас сращиваются друг с другом. Как интересно, вот есть исламское население Китая, которое постепенно, не уйгуры, которые тюрки, а вот именно мусульмане-китайцы, которые так вросли в китайскую культуру, что они неотделимы от нее. Это очень странный ислам, такой вот удивительный ислам. Или, например, кастовая система мусульман в Индии, например, которые просто стали индусами в полном смысле слова. Хотя соседние с ними индусские мусульмане, которых мы называем пакистанцами, они вот наоборот совсем отделились и оторвались от этих индусской, индийской матрицы. То есть вот эти сами культуры не представляют собой отрезанные миры. Вот. Это миры, которые своими границами вживлены в друг друга. Поэтому их разрывать так трудно. Потому что цивилизация – это не страна, цивилизация – это гораздо более тонкая вещь. И существуют целые полосы, не границы, а зоны такие между одной и другой цивилизацией, соединенные множественными нитями. И это тоже живые нити. Это нити, которые надо очень тщательно, как волокна, рассматривать. Поэтому вообще роль культуролога, как и роль переводчика – это в каком-то смысле миссия, это избрание быть культурологом и переводчиком, это значит понимать эту сложность перехода, которая на самом деле является деликатнейшей вещью, это как хирургическая ткань. И каждый перевод, каждый пересказ, каждый какой-то культурный обмен или диалог между культурами, он требует очень большой степени компетентности. Вот умение ходить по этим навесным мостам над безднами, потому что иногда есть, наоборот, сращенные ткани, которые безболезненно нельзя разорвать. А иногда, наоборот, такие настолько тонкие взаимодействия между одной и другой культурой, что пройти по этому почти как по канату, как канатоходцы, пройти от одной культуры в другую, не разбившись или что-то не нарушив в их диалоге, очень сложно. Это требует от нас определенной деликатности. Прямых моделей здесь нет. Культурология не строгая дисциплина. Она просто основана на таком хотя бы изначально общем районировании представления о разных цивилизациях, потом уважительном к ним отношении. И лишь с учетом вот этих предварительных факторов можно говорить о каких-то методах. То есть методах изучения культур, культурных ценностей. Вот мы должны, но это уже достаточно, как хотя бы предварительное знакомство с культурой. Если мы поняли содержание этой лекции, когда вы столкнетесь с театром «Но», например, или с театром «Бали», когда вы будете смотреть польских или чешских режиссеров, или поедете в Италию, во Францию, или будете исследовать какой-нибудь древний греческий театр, в каком-то смысле, или будете участвовать в постановках, вы всегда должны помнить эту лекцию о том, что эта культура – это мир. И если вы хотите понять ее смысл, вам надо совершить довольно серьезную работу. То есть не меньшую, чем освоить язык. И в прямом смысле, и в переносном смысле. Язык знаков, язык тел. Понять, что прямолинейно ничего не бьется. Если вам надо сыграть Дездемону, ну то есть это явно совершенно там, не российская жизнь. Там какой-то пришел такой пьяный мужик, ревнивый. Что ты будешь в этой ситуации делать? Это другая культура. Вообще это другие существа, на самом деле, населяют пьесы Шекспира, Эсхила, Софокла, или, не говоря уже там про китайский или балийский или японский театр. Это все познаваемо. Диалог вполне возможен. Можем ставить индийскую пьесу и европейскую, классическую и современную, на самом деле. Но важно не забывать, что всякий раз мы осуществляем миграцию между мирами. Надо и сохраниться в этой миграции, и как-то освоиться в том мире, не забыть, как в свой возвращаться. И много очень таких тонких операций, перевоплощений. Вот для этого актер должен быть, на самом деле, очень гибким. И культурология это в каком-то смысле требует искусства. Актерского искусства, потому что едва ли в некоторых только случаях мы меняем полностью цивилизацию. Вот были русскими, стали не русскими. Это можно там, но много раз не получится в жизни. Бывает, конечно, отдельные исключения. Но так обычно человек либо живет, где родился, либо там раз меняет. А актер, он должен, в принципе, совершать гораздо большее количество перевоплощений. И поэтому он должен легче к этому относиться. То есть для него как раз культурология чрезвычайно важна. Побыл в одной цивилизации, переходи в другую. Побыл... И если мы научимся делать это, по крайней мере, имитировать тонкость, гибкость, проникновение, хотя бы просто изображать это уже будет очень, очень хорошо, потому что это и есть искусство. Большего, наверное, и в каком-то уровне для человека театра не требуется, но и меньше недопустимо. То есть, если мы будем стремление, кстати, ну, это известная формула, недавно ее встретил, по-моему, у Гегеля, что только очень плохой актер играет одну и ту же роль, то есть самого себя. Настоящий актер, конечно, играет кого угодно, и только не самого себя, а если и самого себя, так только там в 15-м случае. 15-я роль – это он сам, там, а 14-я, 16-я, все остальные последующие – далеко не он. Вот что важно. Поэтому мы вот... Но это возможно, когда мы хорошо знаем себя и хорошо знаем других. Понимаете, что так легко от себя отказаться, сказать, вот себя я отложил, надо понять, кого ты отложил. Это требует тоже тот парадокс актера уже, потому что самое, пожалуй, бездарное в театре, это когда люди играют самого себя. Как один раз удалось хорошо вздохнуть, вот так и вздыхает всю жизнь. На самом деле есть такие актрисы или актеры, об одну какую-нибудь позу получилось, или какое-нибудь выражение лица, или какую-нибудь, тем более, шуточку, так и на всех, с одним и тем же выражением, во всех театрах, мы в спектаклях и древних, и современных, мы это видим. Вот это чистая профнепригодность с точки зрения актерского мастерства. Конечно, актеры должны быть предельно гибки, и в этом отношении множественность... Да, еще актеры... по необходимости имеют дело с множественностью культур, потому что играть надо разные общества, и они все в разные эпохи, разные миры, и, конечно, для того, чтобы соответствовать им, необходимо уметь именно осуществлять этот культурный перевод или культурное перевоплощение. А здесь как раз опыт антропологии, опыт культурологии незаменимы. Ну, на этом все тогда. Если есть вопросы, давайте, поскольку у вас нет другого занятия, можете задать.
Можно один вопрос?
Пожалуйста.
Я потеряла у Данилевского одну цивилизацию. Африканская была у него?
Нет, африканской не было.
Нет?
У него была египетская, китайская, ассиро-вавилонская, индийская, иранская, еврейская, греческая, римская, новосемитская, то есть арабская, германо-романская, мексиканская, перуанская и славянская. 13.
Новосибирская нашла. Спасибо,
да,
большое.
Угу. Новосибирская, то есть арабская. Ну что, все тогда?
Нет, Александр,
да,
Ильич,
пожалуйста.
Будьте добры. Вот если государство суеверно, то оно какую берет на себя неответственность? И что оно может вообще? Вот вы говорили о том, что оно становится таким мощным, таким сильным.
Суверенно, да? Суверенно.
Да, да, суверенно, да.
Это когда я говорил? Сегодня?
Мы,
в
да,
каком контексте?
Мы говорили после либеральной демократии и о том, что идеологическое столкновение заканчивается, когда идет идеологическое столкновение, на этом и заканчивается цивилизация.
А, вот, смотрите.
Да. И потом дальше мы пошли о том, что государство, если оно...
Да,
имеет.
Да.
Да.
Все, я понял. Это сегодня, значит, смотрите, это из другой дисциплины, потому что Хантингтон, он специалист в международных отношениях. Это такая дисциплина. Я ее, кстати, преподавал, у меня есть учебник. Я был завкафедрой социологии международных отношений. Есть учебник, называется «Международные отношения». Так вот, в этом дисциплине «Международные отношения» есть две главные школы. Одна называется «Либерализм в международных отношениях»,
да,
а другая «Реализм». Реализм в международных отношениях. Так вот, либерализм считает, что должно быть создано мировое правительство, то есть это означает, что каждое государство должно постепенно отдавать свой суверенитет над национальной инстанцией, которая будет управлять всеми. И эта инстанция может регулировать конфликты, заставлять одну сторону прекратить конфликт не просто силой, а правом. То есть фактически, а это право распоряжаться войной, миром, полным подчинением, это право сегодня, пока называется суверенитетом. Реализм в международных отношениях – это противоположное направление. В Америке половина либералов, половина реалистов в международных отношениях. Две школы. Так вот, реалисты в международных отношениях исходят из противоположного принципа, что национальное государство обладает абсолютным суверенитетом. Абсолютным суверенитетом. Это означает, с точки зрения реалистов, что нет никаких возможностей заставить национальное государство следовать как бы войне или миру, принуждению к миру юридически, законно, только силой. Это означает, что мы признаем национальное государство вершиной власти. То есть суверенитет принадлежит здесь не мировому правительству или аналогу какой-нибудь ООН или его такому подготовке к нему, а самому национальному государству. Так вот, в концепции реализма в международных отношениях заложено представление о возможности войны или столкновения. Эта возможность войны или столкновения не является чем-то экстраординарным. Потому что с точки зрения этой теории реализма в международных отношениях, война возможна. Потому что никто не может приказать государству ее не вести. А государство может проиграть, может выиграть. Можно создать коалицию, чтобы противостоять. Но запретить вести войну, сказать «нет, вы не можете вести войну» с точки зрения реализма, это сделать нельзя. Потому что нету инстанции, правовой инстанции выше национального суверенитета. Из этого реалисты делают вывод, что столкновение между национальными государствами всегда возможно. И в этом нет ничего особенного. Другое дело, что оно же, ну, возможно как столкновение, так и мир. Как война, так и мир. Если война возможна, то и мир возможен. Если кто-то будет себя плохо вести, запретить нельзя плохо вести. Но можно создать коалицию, как Саддама Хусейна напал на Кувейт. Ему нельзя было сказать «не нападай на Кувейт», просто можно было ввести войска и самого Саддама Хусейна повесить. Вот как отвечают реалисты. Не то, что Саддам Хусейн, ты не имеешь права, ты имеешь право делать все, что угодно, но ты также будешь нести за свои действия, за столкновение, которое ты начал, например, ответственность перед тем, кто, например, окажется сильнее. И точно так же Хантингтон относится к цивилизации. Он говорит, что теперь не страны будут суверенными, а цивилизации. И точно так же, говорит Хантингтон, их нельзя заставить там, конфликтовать или не конфликтовать. Они что хотят, эти цивилизации, то и делают. Можно включиться в этот процесс, можно устроить американско-китайский альянс против русских, или там, русско-китайский против американцев, или русско-исламский против китайцев. То есть можно по-разному выстроить их суверенные модели, но нельзя приказать им подчиняться одному принципу. То есть конфликт становится возможным там, где есть неглобальный суверенитет. Только у Хантингтона, в отличие от обычных реалистов, носителем этого суверенитета выступает цивилизация. Вот в чем особенность. Не страна, а цивилизация. Вот это очень тонкий момент у Хантингтона. А тот факт, что все обратили внимание на клэш, на столкновение цивилизаций, свидетельствует о том, что реализм просто, ну, это тоже специальная вещь, это для ученых, международников, реализм международных отношений. Для них клэш – это обычная вещь. Еще один, кстати, термин, который может испугать. Из представления о суверенитете возникает понятие хаос международных отношений. Вы скажете, ой, хаос – это плохо, хорошо, порядок. А для реалистов хаос – это неизбежностью следует из-за того, что нет этой высшей инстанции. Хаос – это свобода. Значит, вот одно государство следует своим национальным интересам так, другое так. И никак организовать это сверху, сказать, ты будешь делать то, ты будешь делать то. Иран здесь, там Армения здесь, Азербайджан здесь, русские здесь, китайцы здесь. Никто не может ни русским, ни азербайджанцам, ни армянам, ни туркам, никому сказать ничего. Вот сверху, вернее, можешь сказать, но это, ну, просто говоришь и все. А в реальности каждый будет полагаться на свою армию, на свою экономику, на свои интересы, на свои возможности. Это и называется хаос в международных отношениях. И реалисты говорят, ну и хорошо, что хаос. А теперь вот если мы возьмем это столкновение, война, хаос, и для людей вне научного контекста эти термины будем использовать. Скажем, ужас какой-то, уберегите нас немедленно от столкновения, от хаоса и вот от войны. А в реальности речь идет, он сам политолог, то есть он ученый в международных отношениях, поэтому он говорит о цивилизациях в множественном числе, а клэш, он просто показывает, что они равновесны, и ими нельзя управлять. А Фукуяма как раз считал, что управлять нужно, должно быть мировое правительство, а цивилизации не должно быть. Вот, они должны все превратиться в гражданское общество, у которого будет одно правительство. И вот этот клэш, столкновение, все его говорят, вот страшно. Одни говорят, что Хантингтон хочет поссорить цивилизацию, другие, что цивилизации ведут к столкновениям. Все эти понимания даже неверны с точки зрения контекста, в котором Хантингтон говорит. А он реалист, он представитель реалистической модели, и он говорит не от столкновения, это второстепенно. Он столкновение использует для того, чтобы показать, что новый субъект международных отношений появляется. Вместо национального государства и вместо идеологических лагерей как это было в двуполюсном мире в 20 веке, появляется совершенно другая многополярная система с новыми центрами силы, с новыми моделями принятия решений. То есть он, столкновение при этом просто пропадает. То есть такое вот, ну скажем, профессиональное прочтение обычного политологического текста, сверхзнаменитого, и правильное прочтение просто в контексте, то есть в контексте, в котором надо его понимать, как он писал и как он обращался, это не какая-то вот уже мистическая интерпретация, это просто он так думал и говорил, и все это ученые понимают, а звучит как бы дико. И альтернативой, да, этого столкновения является мировое правительство. А тут вы тоже скажете, что мы не хотим мирового правительства. Но тут надо либо хаос, либо мировое правительство, либо возможность столкновения, либо полное подчинение всех одной инстанции. В науке международных отношений так. И так эти дебаты, вот они и строятся. Когда это выходит на пропаганду, каждый хочет себя показать таким молодцом, а своего противника просто каким-то полным недоумком. Но это уже закон пропаганды там, и обращение к людям, которые не особенно понимают. А Хантингтон и Фукуяма, они говорят на уровне как бы программных кодов. Они как два программиста, которые программируют политическую историю и политику Соединенных Штатов, и мировое сообщество программируют. Они говорят на своем программерском языке, не на user-friendly, такой, где все хорошее, хорошо и прекрасно, и только оно дается нам. И мы, задача так, вот поставьте выбор между хорошим и плохим, что вы выберете? Между вкусным и невкусным, например, или там между миром и трагедией, между жизнью и смертью. Вот так нам такие вопросы. Мы все говорим, выбираем хорошее, вкусное, жизнь, там сладкое, много денег и вообще, чтобы еще не работать. Ну, естественно, если нам говорят, хочешь работать, не работать, ты все равно будешь получать много денег. Хочу много денег и не хочу, хочу не работать. И вот это так закон пропаганды. А закон как бы содержания, он именно такой. Там либо хаос и война возможная, либо там тоталитаризм и мировое правительство со слежкой. То есть какие-то менее такие аппетитные и не такие очевидные формы выбора, где есть там плюсы и минусы с обоих сторон. Вот в этом наука отличается от пропаганды. Вообще, вот и как бы человек профессиональный, и в международных отношениях так по Хантингтону это легко проверить. Потому что те, кто говорят, сразу видят в этом цивилизации как новые субъекты, они просто на клэш не обращают внимания, потому, понимая, что это значит. То есть, он мог бы сказать хаос цивилизации, но еще бы, вообще бы никто уже не понял. А с точки зрения научного языка реализма, это было бы вполне корректно. Межцивилизационный хаос. Конечно, если цивилизация суверенна, между ними может и должен царить именно хаос. То есть над ними нет никакого общего порядка. Или этот порядок будет строиться через договоренности между ними на каждом конкретном уровне, а не путем какого-то единого решения, которое будет для них обязательно. Потому что такой инстанции, юридической, политической инстанции в реалистском подходе нет.